Екатерина Адольфовна Шнейдер долгое время состояла учительницей русского языка при великой княгине Елизавете Федоровне, а позднее граф Фридрихс создал для нее должность гофлектрисы, придворной чтицы, при государыне. Она отличалась удивительной преданностью государыне и царским детям, которым она преподавала все предметы, когда они были еще маленькими. Она отличалась также величайшей добротой и ровным характером. С момента заточения царской семьи и до последних дней она оставалась при царской семье. Горячо любила царскую семью и графиня Анастасия Васильевна Гендрикова, Настенька, как называла ее государыня, по-матерински относившаяся к своей фрейлине, оставшейся сиротой. Мать Анастасии Васильевны, старая фрейлина, несколько лет тяжело болела и умирала в тяжких муках. Императрица своими молитвами стремилась облегчить ее страдания. Молодая графиня всю свою любовь к родителям перенесла на царскую семью. 4 сентября ночью Анастасию Васильевну Гендрикову, Екатерину Адольфовну Шнейдер, камердинера государыни Волкова вместе с 8 другими арестованными вывезли за город к ассенизационным полям под конвоем из 33 палачей. Камердинеру Волкову удалось бежать, остальных же привели к валу и дали по ним залп. Экономя патроны, палачи добивали свои жертвы прикладами. Гофлектриса была поражена пулей в сердце. Графиня была убита страшным ударом по черепу. Тела их были опознаны и похоронены на кладбище напротив тюремной камеры в Перми, где они провели последние дни. Русская православная церковь за границей причислила к лику святых верных царских слуг вместе с царской семьей. Память о них будет вечно жить в сердцах православных христиан.
Подробности мученической кончины царской семьи стали известны, как ни парадоксально и страшно это звучит, из воспоминаний людей, которые их казнили. Хотя вряд ли можно назвать казнью зверское убийство, не имевшее даже формальных признаков казни. Эти палачи думали, что совершают нечто великое и исторически важное, и, считая себя причастными к истории, оставили воспоминания. Поэтому до нас и дошли эти страшные признания убийц. Ночью узникам Ипатьевского дома объявили, что в связи с вражеской угрозой им необходимо спуститься в подвал, но взять с собой ничего не разрешили, кроме подушки для наследника, которую ему обычно подкладывали, когда он сидел, потому что он был болен. Императрица спросила, неужели и стульев нельзя? Принесли 2 стула. Так и стояли узники в подвале Ипатьевского дома, когда руководитель этого страшного дела Юровский достал бумагу и прочитал нелепый по содержанию приговор. В связи с тем, что совершается интервенция против Советской России, и это делается под влиянием ваших родственников, вы должны быть расстреляны. Вероятно, он имел в виду английский королевский дом, тогда как на самом деле английский король еще при временном правительстве отказался от предложения Керенского принять в Англии царскую семью. Мысль о том, что английский королевский дом мечтает о ее освобождении, и весь приговор были настолько абсурдны, что государь, обернувшись к Юровскому, переспросил: «Что-что?» Тот повторил приговор. Государь повернулся лицом к своим близким. Это были последние мгновения, когда он мысленно прощался со своей семьей, которая была поистине образцом христианской семьи. После этого началась беспорядочная стрельба. Когда уже казалось, что всех убили, обнаружилось, что жив цесаревич, и его пристрелили. Потом открыли окна, пороховой дым рассеялся, и палачи увидели, что царевна еще шевелится. Тогда, чтобы не поднимать шума, их стали добивать штыками. Эти штыки, снятые с американских винтовок, не были заострены, как острогранные русские штыки. У них был закругленный конец, как у ножей. То есть, попросту говоря, штыки были тупые. И вот таким страшным способом добивали царевин. Потом вдруг поднялась Демидова, которая во время пальбы накрылась подушкой. В минуты опасности у людей бывает такая инстинктивная реакция. И поэтому была лишь слегка ранена или контужена. Но, видимо, она испытала сильный шок, потому что при этом говорила: «Благодарю тебя, Господи, что ты меня избавил», как будто опасность уже миновала. Ее добили прикладами и ударили штыком. Вот так зверски расправились с этими людьми.
Следствием было установлено, что в ночь на 18 июля под предлогом перевода заключенных из Алапаевска в Верхнесиничихинский завод к зданию школы прибыла группа Невьянского и Верхнесиничихинского заводов во главе с Петром Старцевым. Мы вошли в здание, где содержались женщины. Через незапертую дверь возбудили их и сказали, что те немедленно оделись, потому что их следовало увести в безопасное место, потому что здесь их подвергали риску вооруженного налета. Они повиновались безропотно. Мы связали им руки за спину и потом завязали глаза, вывели их наружу и посадили в подводу, которая специально их ждала рядом со школой, и отправили к месту назначения. Затем мы вошли в комнату, которую занимали мужчины. Мы сказали им то же, что и женщинам до того. Молодые великие князья Константиновичи и князь Полей также повиновались без всяких споров. Мы вывели их в коридор, завязали глаза, связали им руки за спиной и посадили в другую подводу. Мы уже ранее решили, что подводы будут двигаться порознь. Великий князь Сергей Михайлович был единственным, кто пробовал сопротивляться. Воспоминания Василия Рябова, одного из участников убийства. Оказавшему сопротивление великому князю Сергею Михайловичу прострелили руку и также посадили в экипаж. Узников вывезли за город, в одну из заброшенных шахт железного рудника Нижнесилимская. И после удара обухом топора по голове сбросили в шахту. Затем шахту забросали гранатами, завалили жердями, бревнами и присыпали землей. Когда позднее тела были извлечены из шахты, то обнаружили, что некоторые жертвы погибли практически моментально, а другие оставались живыми и после падения, умирая от голода и ран. Так рана князя Иоанна, упавшего на уступ шахты возле великой княгини Елизаветы Федоровны, была перевязана частью ее апостольника. А тело князя Полея было найдено в сидячем положении. Участник убийства вспоминает, что после того, как в шахту была брошена первая граната, оттуда раздалось пение тропаря кресту.
«Спаси, Господи, люди Твоя, и благослови достояние Твое, победы на сопротивные даруя, и Твое сохраняя крестом Твоим жительство».
Другие источники утверждают, что смерть приговоренных наступила практически мгновенно, а слухи о подземных молитвах и взаимопомощи обреченных носят характер народной легенды. Воспоминания председателя Верхнесиничихинского совета Середкина и председателя Чрезвычайной следственной комиссии Гавырина подтверждают установленный колчаковским следствием факт, что узники были сброшены в шахту живыми. Хотели спустить на дно, а на дно не попали. Там был перестил. Они так там остановились. В результате оказались живые. Мы хотели шахту взорвать. Для того, чтобы укокошить, нужно было что-то сделать. У меня были в шкафу бомбы. Я дал ключка, который он и привез. Потом так и зарыли. У меня в руках остался кошелек с табаком князя. Хотел себе оставить, но потом, думаю, привяжутся, бросил туда же. Воспоминания председателя Верхнесиничихинского совета Середкина.
Матильда Кшесинская, в будущем жена великого князя Андрея Владимировича, в своих воспоминаниях пишет, что в 1920 году во Франции Андрей Владимирович узнал, что судебный следователь по особо важным делам Соколов, которому адмирал Колчак поручил следствие об убийстве государя и всей царской семьи в Екатеринбурге и членов царской семьи Волопаевский, находится в Париже. Это был единственный человек, который мог сказать, что в действительности произошло в Екатеринбурге и Алапаевске, и есть ли надежда на то, что кто-нибудь спасся. Андрей просил его заехать к нему в гостиницу и позвал Гаврила Константиновича и его жену присутствовать при разговоре, так как три его брата погибли в Алапаевске. Это интересовало Андрея Владимировича в связи с постоянно распространяемыми в то время слухами, что они спасены, где-то спрятаны, и что императрица Мария Федоровна об этом знает. Ответ Соколова положил конец легендам о спасении. Что же касается Алапаевска, то факт убийства членов императорского дома был доказан. Тела были все найдены в шахте, осмотрены и опознаны. И Соколов тут же показал нам их фотографии. Беседа с Соколовым. При осмотре тел был составлен точный список всего на телах найденного. Беседа с Соколовым была для нас печальной. Никаких надежд больше не было. Все погибли. Соколов прислал великому князю следственное дело и Андрею Кшесинской почти целую ночь его переписывал. Все мелкие вещи, найденные на телах, были адмиралом Колчаком пересланы великой княгине Ксении Александровне, которая и разослала их членам семьи
по принадлежности, в частности, Кшесинская получила то, что было найдено на ее гражданском муже, великом князе Сергее Михайловиче, а именно небольшой, круглый, из самородного золота медальон с изумрудом посреди. Внутри моя фотография, довольно хорошо сохранившаяся, и кругом выгравировано 21 августа, маля 25 сентября. И внутри вделанная 10-копеечная серебряная монета 1869 года, года рождения великого князя. Этот медальон я ему подарила много лет назад. Маленький золотой брелок, изображающий картофель с цепочкой. Когда они все были молоды, они образовали с Воронцовыми и Шереметьевыми так называемый картофельный кружок. Происхождение этого наименования туманно, но они все себя так называли. И это выражение часто встречается в дневнике государя при описании времени, когда он был еще наследником. По получении этих предметов любые надежды на ошибку рассеялись. Немая ночь жутка, мгновения ползут, не спится узнику, душа полна страдания, далеких милых прожитых минут нахлынули в нее воспоминания. Мысль узника в мольбе уносит высоко, то, что растет кругом, так мрачно и так низко, родные, близкие. Так страшно далеко, а недруги так жутко близко. Мы сейчас добавили подлинные документы, касающиеся убийства царской семьи. С ней вместе погибли слуги. Но дело в том, что долго были слухи о том, что они спасены. Почему мы сейчас взяли в наш разговор еще и подробности документов, подробности, которые подтверждают зверское убийство царской семьи, и с ними тоже и царских слуг. Поэтому мы взяли это из документов, где можно было взять? Только в документах Романовых, только в этих подлинных документах, потому что других у нас пока нет. И Кшесинская, которая прожила долгую жизнь, которая встречалась и с нашей красивой, прекрасной балериной Улановой, и с нашей ушедшей сейчас из жизни Майей Плисецкой. Да-да-да. И она ставила великолепную книгу. Почему я и обратилась вот к свидетельствам этой книги, чтобы подтвердить, что это все было на самом деле зверски совершено. Это не казнь. Это зверское убийство. Я хотела бы сказать, что в преддверии вот этого фестиваля «Царские дни», когда мы не поднимали еще темы верность царских слуг Романовым, мне кажется, мы сегодня смогли представить нашим слушателям, кто же они были такие, и представить свидетельства и документы следственные и тех убийц, которые совершенно цинично и спокойно об этом говорили и называли эти вещи своими именами. И свидетельства членов Романовского дома, что очень важно нам было сегодня представить для наших слушателей. Вот, Валентина Федоровна...
Я думаю, что да? это просто долг каждого из нас, да, наверное, да, да. вспомнить сейчас, да. вот в преддверии да. действительно вот да. предстоящих дней да. фестиваля «Царские дни». Наверное, нам
надо... Мы собирали, тоже, конечно, нам, этот текст.
Нам надо, да, да. вот мы подумать
всех
тоже,
собирали, но...
О их думаю, судьбе что, и вспомнить
я думаю, что, да,
эти
я
события.
Думаю, совершенно верно. Я думаю, что вот в эти царские дни мы даже представим этот материал в наших программах фестиваля «Театра слова». Мы покажем, мы прочтем для наших слушателей, для людей, для паломников, которые приедут, эти подлинные документы.
Историю.
Да, да, да. Так что я вам очень благодарна, Валентина Федоровна, что вы нас пригласили, и мы...
А я вам благодарна за то, что вы пришли.
Мы постарались.
Рассказали об этом, да. прочитали документальные вот такие страницы.
Да.
Хочу напомнить, что сегодня в нашей студии был «Театр слова» под руководством Тамары Никитичны Ворониной, народной артистки России, и говорили мы о слугах царственных, страстотерпцах, о их судьбе, о том, да. как они приняли вот эту мученическую смерть вместе с царскими, с членами царской семьи, проявив верность.
Да.
Спасибо вам большое. Ну, я хочу напомнить, кто еще сегодня принял участие, кроме Тамары Никитичны Ворониной. Это Наталья Терентьевна Иванова, заслуженная артистка России. Александр Васильевич Викуль, заслуженный артист России. Александр Павлович Кищегин, актер театра и кино. Спасибо вам большое. До новых встреч. До свидания.
До новых встреч. Спасибо.